Ау, уважаемые квириты, с вами подкаст SPQR+, и его ведущий Александр. И сегодня мы с вами продолжим рубрику «Люди эпохи» и, наконец-то, таки поговорим о том человеке, которого я анонсировал в предыдущем выпуске. Надеюсь, вы угадали, о ком мы сегодня будем говорить. Да, в принципе, это и не сложно, ведь его имя указано в названии данного выпуска. Итак, по традиции, заваривайте чай или откидывайтесь в уютное кресло. Мы начинаем. «Люди эпохи», номер 2, Марк Тулей Цицерон. Итак, после небольшого вводного курса по истории Римской Республики, мы наконец-то можем перейти и к Сабжу, как сказали бы в прошлом десятилетии в этих ваших интернетах. Человек, чье становление происходило на сломе эпохи, ухода старого Рима и еще лишь только при формировании нового. Того, кто застал апогей кризиса республики и того, кто пытался ее спасти, но по иронии судьбы поучаствовал в ее гибели. Итак, встречайте...
Марк Тулей Цицерон.
Родился наш герой 3 января 106 года до нашей эры в поместье своего отца близ Арпина, родины, между прочим, небезызвестного Гая Мария. Прозвище рода Кикеро означает... Как бы вы думали, что? Даю вам буквально пару мгновений подумать. Сначала это всего лишь навсего горох. То ли из-за причудливой формы носа, то ли от любви к выращиванию гороха у его предков. В начале политической карьеры друзья советовали Марку отказаться от данного прозвища, и оно в принципе-то понятно, но молодой оратор на это не пошел. Дед Марка был классическим, даже архаичным староримским землевладельцем, сторонником тихой сельской жизни. Мать Гельвия происходила из рода, занимавшего в прошлом посты магистратов, преторов. Отец же принадлежал к сословию всадников. Политикой Цицерон-старший не интересовался, посвятив свою жизнь сельской местности и занятиям литературе. Однако позднее отец семейства переезжает в Рим, дабы дать образование своим сыновьям Марку и Квинту. Учился Марк хорошо, его учителем был оратор Крас, другой Крас, а также множество ученых греков. С детства Цицерон увлекался написанием стихов и ораторским искусством, посещая ради этого публичные дебаты на форуме. Для улучшения навыков красноречия мальчика ему в учителя был нанят знаменитый актер Россий. В 90-м году, когда Цицерон стал совершеннолетним и мог носить мужскую тогу, отец определил его в помощники знаменитого правоведа Квинта Мунция Севолы, который начал обучать юношу римскому законодательству. Примерно в то же время Цицерон служит в армии и даже принимает участие в союзнической войне под командованием самого Суллы. Но служба в армии ему не зашла, и очень скоро Марк вернулся в Рим. В этот промежуток времени Цицерон занимается философией под руководством Филона Ларисского и стоика Диодота. Как вы можете понять по их именам, они были греками. Свою практику Марк начал в 25-летнем возрасте, защищая некого Публия Квинкция. И уже тогда этот молодой провинциал из так называемых Homo Novus удивлял сограждан своими ораторскими талантами. На следующий же год Цицерон невольно втиснулся в мир большой политики. Он участвовал в деле Россия. В 81-м году... Опять же таки, легкая ремарочка, когда я буду говорить 81 год и прочие года, имейте в виду то, что это все происходило до нашей эры, просто я не хочу нагромождать текст, извините. Итак, в 81 году в Риме был убит Секст Россий, богатый землевладелец из Умбрии, а убили его, судя по всему, его же родственники. Дело осложнялось тем, что в убийстве был замешан и Сулла, пусть и косвенно. Дело и впрямь было таким себе. Цицерону предстояло обличить в преступлении убийцу и целую преступную схему, но при этом он то ли осознанно, то ли по указанию сверху всячески пытался выгородить Суллу, мол, тот ничего не знал, царь хороший, бояре, как водятся, плохие. В конечном же итоге Марк дело выиграл, виновные были разоблачены. Слава о молодом адвокате разлетелась по всему городу, но, опасаясь мести со стороны Суллы, Цицерон был вынужден удалиться на 2 года в Грецию. Там он времени зря не терял и активно продолжал заниматься философией и усовершенствовал свое ораторское искусство. С этим периодом его жизни связан исторический анекдот, который приводит нам Плутарх. И сейчас мы зачитаем источник. «Однажды учитель Цицерона, грек Аполлоний Молон, не знавший латинского языка, попросил Цицерона произнести речь по-гречески. Выслушав молодого римлянина, знаменитый профессор долго молчал и, наконец, сказал: „Хвалю тебя, Цицерон, и удивляюсь твоему искусству, но оскорблю о судьбе Греции. Единственное наше преимущество и последняя наша гордость – образованность и красноречие, и это теперь благодаря тебе отвоевано у нас римлянами“. В 78 году Цицерон возвращается в Рим, где женится на богатой и благородной Теренции. Их брак продлится 30 лет, и она родит ему двоих детей. В 76 году Цицерона избирают квестором и отправляют на Сицилию, где в его обязанности входит контроль за поставками хлеба в Рим. На острове профессионализм Марка высоко ценим. Он считается честным и неподкупным чиновником. Но в самом Риме о его достижениях известно не было. Вот как горько сетовал на это сам Цицерон. «Убедившись, что римский народ имеет весьма тупой слух, но острое зрение, я перестал заботиться о том, что будут люди обо мне слышать, но решил жить постоянно в городе, на виду у граждан и как можно ближе держаться к форуму». По возвращении в Рим Цицерон продолжал адвокатскую практику, вступил в Сенат, где прославился как оратор. Где-то в 70-м году к Марку коллективно обратились жители Сицилии, попросив обличить коррупционный характер деятельности наместника Вереса. А Верес этот был еще тем засранцем. Будучи квестером в Галлии, он прославился казнократством. Будучи легатом, свирепствовал в Малой Азии. Сицилия под его управлением и вовсе была разорена. Дело приобрело нешуточный резонанс. Коррупция Вереса шокировала римскую общественность. Но тут же в стане оптиматов нашлись и те, кто попытался воровство чиновника покрыть. Если изначально Верес пытался подкупить судей, а также нанял выдающегося адвоката Гортензия, а также надеялся на покровительство консулов, то Цицерон его жестоко приземлил. Марк лично поехал на Сицилию, где собрал тонны обвинительных доказательств. Всплыло и то, что Верес казнил римского гражданина, причем весьма позорно, на кресте. После этого Верес уже не смог бы отвертеться и согласился на изгнание и уплату солидного штрафа. Цицерон был на коне, а его речи, произнесенные на этом процессе, продавались как горячие пирожки. Из речей этих мы узнаем мнение Цицерона о судебной системе Рима постсуланского периода. Марк критикует ее за то, что она находится в руках сенаторов. По мнению Цицерона, было бы лучше, если бы судами управляли всадники. То есть homo novus, то есть такие же, как он сам. С 70 по 67 года Цицерон становится самым популярным адвокатом и, по всей видимости, гребет сестерцей лопатой. Но помимо денег, данная деятельность, несомненно, способствовала и политической карьере Марка. В 67 году его избирают претором. Покупая роскошную виллу под стать своему новому статусу, Цицерон, сидя в персиковых садах, стал мечтать о консульской должности. Тем самым он хотел утереть нос всем тем хейтерам, что обзывали его выскочкой. Но проблема состояла в том, что Марк очень сильно рассорился с сенаторами, сделав карьеру над их разоблачениями. А народ, пусть и восхищался им, высшую власть в стране предоставить ему не мог. Но случился так называемый фактор Помпея. Помпей в те годы относительно молодой птенец гнезда Суланского, словами классика, был весьма популярен. Он и спартаковских рабов добил, и пиратов в 67 году извел. Позднее консульство с Красом вернул народный трибунат и допустил всадников в суды. В общем, Марк быстро нашел в нем родную душу. Цицерон открыто поддержал наделение Помпея чрезвычайными полномочиями на Востоке, где шла очередная и крайне болезненная для Рима война с Митридатом. Пиар-акция Марка имела настолько оглушительный успех, что противиться ей было просто невозможно. Кандидатуру Помпея утвердили без лишних вопросов. Давайте для полноты картины разберемся, кто такие популяры и оптиматы. Наиболее банальное и распространенное мнение гласит о том, что популяры – это сторонники народной демократии, а оптиматы же поддерживали аристократию. На самом деле вопрос более сложен. Вообще борьба популяров и оптиматов довольно размытое понятие, и основным источником в данном вопросе является, вы не поверите, сам Цицерон. Никто из авторов той поры не дает нам более четкого понятия между этими двумя терминами, как он. К тому же Марк сразу дает понять, что оптимат – это, дескать, человек, которым управляют благородные намерения, независимо от его социального статуса, будь то сенатор или вольноотпущенник, а популяр – это тот, кто борется за возрождение и поддержание римского народовластия. То есть, как мы с вами видим, чисто логически оптимат и популяр могли и не противоречить друг другу. Тот же Цицерон называет себя популяром из популяров, хотя некоторые его действия заставили бы нас подумать о его принадлежности к иному лагерю. Да и вообще, более правильно было бы говорить не об этих двух партиях, а о партиях людей, например, партия Помпея, к которой Цицерон и примкнул в то время. Важно было личное мнение политика на общественную жизнь, и он мог совмещать в себе в разных пропорциях как популяра, так и оптимата. В любом случае, путь к консульству у Марка был долгим. Ему постоянно приходилось лавировать между гигантами мысли. В 65 году он даже искал поддержки у Катилины, того самого, да. Но в 63 году он все же получил желаемый пост вместе с Гаем Антонием Гибридом. И вот 1 января 63 года Цицерон вступил в должность консула. И по традиции было созвано собрание Сената, и Марк держал программную речь. С первого же дня Цицерон раскритиковал законопроект народного трибуна Сервия Рула. Заключался закон в том, чтобы наделить малоимущих землей за счет основания новых колоний в Италии и за морем, в провинциях, завоеванных Помпеем на востоке. Также предполагалось купить части общественной земли у желающих ее продать. Курировать перераспределение земли должны были специальные чиновники, децемвиры. В принципе, о том, что данный законопроект позволил бы кое-кому наживаться, говорит тот факт, что Рула поддерживали некие Цезарь и Крас, которые, собственно говоря, славились своими стартапами. Если очень кратко, то основной претензией к закону Рула со стороны Цицерона была антидемократичность, которую Марк, будучи популяром, не мог допустить. Мол, некие стоящие за законом силы, опять же таки явный выпад в сторону Цезаря и Краса, попытаются создать в Италии целую прослойку черни, чья лояльность будет направлена в сторону противников республиканского строя. В общем, Цицерон выступил в роли ярого консерватора. Рул был вынужден лично забрать текст законопроекту, и Сенату это, конечно же, понравилось. Следующим эпизодом была борьба Сената в лице Цицерона и народных масс в лице Тита Лабиена, за которым явно стоял все тот же Цезарь. И борьба эта развернулась из-за дела Луция Сатурнина, убитого аж в 100 году до нашей эры, в ходе осады Марием Капитолия. Дело в том, что Сатурнин был убит по приказу Сената, что являлось высочайшим преступлением, ведь без суда и следствия убили целого народного трибуна. Обвинение спустя 36 лет пало на немощного старика, сенатора Гая Рабирия. Хотя на самом деле это был выпад против Сената со стороны так называемых «популяров» с целью лишить первых права на ввод чрезвычайного положения. и возродить суд за тягчайшие преступления против высших чиновников. Суд над Рабирием возглавил Гай и Луций Цезарь и вынесли старику смертный приговор. Правда, защищать Рабирия вызвался сам Цицерон. Осознав всю тщетность попытки обвинения пожилого сенатора, судилище было распущено. Однако к концу 63 года Цицерону выпала провинция по жребию – Македония, но он отказался от нее в пользу своего коллеги Антония за долю с доходов из этой провинции. После он отказался от Цезальпийской Галлии, предпочтя остаться в Риме, то есть для защиты государства, как позже писал он сам. Дело в том, что в консулы 62 года метил некий Кателина, а вот почему от него надо было защищать государство, мы сейчас с вами и узнаем. Луций Кателина, происходивший из знатного рода, отличался могучей духовной и физической силой, но вместе с тем дурным и испорченным характером. С юных лет ему были милы междоусобные войны, убийства, грабежи, гражданские распри. В них он закалял свою молодость. Свое тело он приучил невероятно легко переносить голод, стужу, недосыпание. Дух он имел неукротимый, был коварен, непостоянен, лжив, жаден до чужого, расточителен в своем, пылок в страстях, красноречием обладал в достаточной степени, благоразумием не в малейшей. Его ненасытный дух всегда жаждал чего-то беспредельного, невероятного и недосягаемого. Вот что писал о Кателине Салюстий. Согласно современникам, Кателина был прямо олицетворением зла. Протеже Суллы, мечтавший о царской власти. Совратитель весталок, где-то убийца. Он объединял вокруг себя всевозможных мотов, золотую молодежь и откровенных уголовников. В общем, яркий фронтмен вырождения и деградации римского общества того периода. Недалеко от данных характеристик ушел и сам Цицерон. Но справедливы ли данные обвинения? Ну, во-первых, у нас нет иных источников о жизни и характере Кателины, кроме как негативных, и то от его политических противников. Во-вторых, Кателина долгое время пытался добиться власти законным путем. Политическая карьера его не была столь уж отлично от карьеры среднестатистического римского политика тех лет. Впрочем, определенный толчок его карьере задал именно Сулла, а точнее его проскрипция. В 73 году его обвиняют в сожительстве с весталкой, которая, какое совпадение, являлась сестрой жены Цицерона. Но данное происшествие не было нигде зафиксировано. Недолгое время Кателина управлял Африкой. В 66 году Кателина добивался должности консула, но его политические оппоненты съездили в Африку и нашли на него компромат. Поэтому консулами в 65 году стали другие кандидаты. Есть мнение, что на этом промежутке состоялся так называемый первый заговор Кателина. Его поддержали неудавшиеся консулы того же года Автроний и Сулла. Точнее, родственник Суллы по имени Сулла. А также некий Гней Пизон и даже все тот же Крас и Цезарь. Но это, кстати, не точно. По плану заговорщики решили в день инаугурации новых консулов захватить Сенат, провозгласив Авторния и Суллу консулами. Крас же избирался бы диктатором, но в назначенный день потенциальный диктатор проспал переворот, а Кателина так и не решился отдать приказ о его начале. Впрочем, информация о готовившемся перевороте оказалась весьма быстро общедоступной, но в нее тупо никто не мог поверить. В 64 году Кателина вновь пролетел с выборами в консулы. Против него в этот момент было сфабриковано дело, но оно было настолько липовым, что в адвокаты к горе-заговорщику просился аж сам Цицерон. Выбором 63 года Кателина заходит максимально популистски. Он обещает простить все долги всем гражданам, всем без исключения. Данный заход возымел ярую поддержку среди бедноты, ветеранов войн, а также разорившихся аристократов. В ходе одной из предвыборных кампаний Кателина собирает аншлаг, правда без Регины Дубовицкой, но тоже пойдет, на которой явились и сенаторы, и всадники, представители различных муниципалиев и колоний. Он там обещал и долги простить, и в отношении богачей новые проскрипции устроить, и должности государственные вместе с сожреческими ротировать. А вы тут спрашиваете, кто тут самый главный популяр? Еще Кателина намекнул на то, что за его спиной командующие легионов Испании и Мавритании. Но, несмотря на легкие намеки, угрозы силы, он сказал, что намерен добиваться своего исключительно после выборов. Хотя я не сказал, что данная речь произносилась за закрытыми дверьми, и вполне возможно, что она нашла бы свое воплощение в жизнь, ведь у Кателины были все шансы выиграть предвыборную гонку, но присутствующий на собрании некий Квинт Кури рассказал обо всем своей любовнице, а уже через нее о речах Кателины узнал и весь город. Но от выборов на 63-й год Кателину отстранили, а его место в вожделенном кресле занял наш герой Цицерон. Но черт возьми, Кателина был невероятно неугомонным парнем. Он начал готовиться к избранию на 62-й год, параллельно вооружая свое личное войско, которое было расквартировано в Этрурии. И пусть слухи о происходящем стали распространяться в Риме, никто в них не верил. Лишь только один Цицерон в своих обвинительных речах обличал Кателину. Но из-за недостатка фактов обвинения Марка казались голословными. Более того, Кателина даже предложил Цицерону поселиться у адвоката дома, чтобы тот следил за его законопослушанием. Ближе к выборам стало вырисовываться 4 кандидата на консульство. Сам Кателина, Сульпиций Руф, Луциний Мурена и Децим Юний Силан. Однако почти на финише предвыборной гонки Руф снимает свою кандидатуру и возбуждает против Мурены дело, обвиняя того в подкупе избирателей. Параллельно с данными событиями Сенат начинает опасаться возможного избрания Кателины. По городу начали ходить слухи о скором захвате города ветеранами Суллы. Катон прямо обвинил Кателину в попытке переворота, на что тот крайне неосторожно ответил, что если Рим загорится, то он потушит его развалины. И вот 20 октября 63 года Цицерон выступает в Сенате и требует от Кателины объяснений, на что тот ответил, мол, Рим – это тело без головы, а головой мог бы стать только он, после чего демонстративно покидает заседание. После этого демарша Кателина был снят с выборов консула 62 года, и вместо него избрали Силана и Мурену. Однако Кателина уже был на пути в Этрурию с намерением лично возглавить войска. В ноябре 63 года Цицерон произносит свои первые кателинарии, памфлеты против тирана. Если кратко, то основная речь в них шла о том, что Кателина решил оружием попереть основы римской государственности. Поносился сам Кателина и его окружение. Вместе с тем Кателина уже в Этрурии объявляет себя консулом и своего военачальника Манлия. В ноябре прошло слушание по делу Мурены, о котором мы говорили ранее. Его интересы в суде защищал все тот же Цицерон. Параллельно оставшиеся в Риме сторонники Кателины во главе с Публием Корнелием Литулом попытались захватить власть, используя в качестве исполнителей галлов-алабрагов, находившихся в тот момент в Риме. Но галлы все же решили предупредить Цицерона о заговоре. Чуть позднее главарей переворота арестовали, и пусть Марк и получил свою долю оваций, тем не менее, на допросе выяснилось, что в деле был замешан и Крас. Сенат попытался замять всплывший факт, высказав предположение о казни заговорщиков, но тут вмешался претор Гай Юлий Цезарь, указывая на то, что убивать римских граждан, ну, как-то не очень. И стоит их просто пожизненно посадить в тюрьму. Такой был гуманный Гай Юлий Цезарь. Начались дебаты между Цицероном и Цезарем, в ходе которых общественное мнение склонялось в сторону второго, Однако решающее слово взял Марк Порций Катон, обвинивший Цезаря в покрывательстве преступления, после чего его пламенной речи приговор стал однозначным – смерть. Заговорщиков казнили путем удушения, однако слава спасителя Отечества досталась нашему любимому Цицерону, и вот что по этому поводу писал Плутарх. «Было уже темно, когда он через форум двинулся домой. Граждане не провожали его в безмолвии и строгом порядке, но на всем пути приветствовали криками, рукоплесканиями, называя спасителем и новым основателем Рима. Улицы и переулки освещались огнями факелов, выставленных чуть ли не на каждой двери. На крышах домов стояли женщины со светильниками, чтобы почтить и увидеть консула, который с торжеством возвращался к себе в блистательном сопровождении самых знаменитых людей города. Едва ли не все это были войны, которые не раз со славою завершали дальние и трудные походы, справляли триумфы и далеко раздвинули рубежи римской державы на суше и на море. А теперь они единодушно говорили о том, что многим тогдашним полководцам римского народа был обязан богатством, добычей и могуществом, но спасением своим и спокойствием одному Цицерону, избавившему его от такой великой и грозной опасности».
Но знаете, вот эта вот вся мера со смертной казнью все-таки сыграла свою роль. После известия о провале мятежа в Риме, лагерь Катилины резко поредел. Да и ему самому стало понятно, что ничем хорошим его мятеж в случае чего не закончится. Заговор Катилины – это ярчайший показатель кризиса республики, ее предсмертных конвульсий. Катилина в какой-то мере стал жертвой обстоятельств и внутренних противоречий. Возможно, он и не считал себя популярным, но его предвыборная кампания и главный тезис «прощение всех долгов» трудно назвать недемократическими выпадами. Нас несколько лет подряд он домогался высшей власти, и мы наблюдали, как аристократия чинила ему на этом всевозможные препятствия. Даже будучи в лагере мятежников, Катилина именовал себя консулом, высшим должностным лицом демократической республики. Все россказни о том, что он мечтал о диктатуре или еще хуже царском венце, всего лишь догадки и домыслы его политических противников. Впрочем, в голову Катилине мы залезть не можем, а посему не станем считать его жертвой аристократического произвола. Забавно то, что и Цицерон, его оппонент, считал себя демократом, отстаивающим принципы неписанной римской конституции. Но при этом он же считал своих же сограждан, обездоленных крестьян, разорившихся аристократов, ветеранов войн, проливавших кровь за интересы республики, а точнее олигархической ее верхушки, не иначе как сбродом. Помимо прочего, наш дорогой Марк открыл ящик Пандоры, пускай и не полностью, и выпустил, пусть и придав ему лишь теоретические, временные оправдания, злого джина из бутылки. Пока победа над Катилиной была лишь далеким фантомом, Цицерон выразил в своих речах две противоречивые концепции, а именно «союз сословий, но не всех, а лишь богатых сенаторов и всадников». Перед общим врагом – народной демократией, а также концепцию союза меча и тоги, намекая на то, что если в случае чего талантливый полководец сможет пользоваться теми же богатствами и почетом, что и члены первого союза. И пусть Марк намекал на Помпея, который теоретически смог бы защитить Рим от Катилины, но мы-то знаем, кто на самом деле воспользуется плодами данных суждений. И что, к несчастью Цицерона, меч все-таки сможет проткнуть тогу и залить кровью, в том числе и его самого. Однако долго почивать на лаврах Цицерону не пришлось. Судьба уготовила ему ряд ударов, а фортуна, как может показаться на первый взгляд, изменила ему. В декабре 63 года в Рим приезжает легат и шурин Помпея Метелл, у которого была личная неприязнь к Цицерону. Марку предъявили обвинение в убийстве римских граждан. Параллельно с этим Метелл предлагал выдать заочное консульство своему родственнику Помпею, который до сих пор находился на Востоке. Его в этом поддержал Цезарь. На выручку Цицерону пришел все тот же Катон, который был настолько суров, что во время выступления Метелла порвал шпаргалку, с которой тот читал обвинения, а после и заткнул ему рот. Сенат лишил Цезаря должности претора, но сие действие возбудило городскую черть, которая окружала дом Гая Юлия и уговаривала того пойти и разогнать Сенат. Отцы Отечества, впрочем, быстро одумались и восстановили Цезаря в должности. А скряга Катон раздал людям хлеб. В январе 62 года консул Гай Антоний добивает войско Кателина и его самого. Вместе с тем, все с тревогой ожидали возвращения Помпея, и тот в декабре 62 года высаживается со своими ветеранами в Брундизии. Все опять же таки ожидали марша на Рим, но старина Гней распустил войско и пешком отправился в столицу. Небольшое лирическое отступление о Помпее. Вот знаете, вообще, этот человек-загадка, этот ваш Помпей. Неясно, хотел ли он захвата власти или нет. Зачем он распустил войско, если до этого Метелл пытался экстраординарным путем взять ему консульство? Испугался ли он? Или же Гней был ярым сторонником республиканских традиций? В будущем мы увидим, что Гней был человеком при всех своих талантах, ну не то чтобы решительным, а скорее непоследовательным. Везде он пытался усидеть на двух стульях, обрамляя частички единоличной власти статусом законности, от особых полномочий на Востоке до единоличного консульства. Многие, да и я в том числе, видят в этом попытку создания протопринципата, но на эту тему я уже размышлял в ЖДЦ о Цезаре. Если вы не помните, то обязательно прослушайте наш, по-моему, второй выпуск. О Помпее быстро забыли. Первую половину 61 года весь Рим обсуждал дело Клодия, молодого квестера, известного популяра и антисенатора. Дело в том, что во время одного из праздников, переодевшись в женщину, Клодий прокрался в дом Цезаря, где якобы с ней бесчинствовал. Забавно было то, что данное дело о супружеской измене возбудил Сенат, а не сам Цезарь. И вот его уже должны были обвинить в прелюбодеянии, имеется в виду Клодий, как толпа римских граждан буквально выволокла его из рук законников, и Сенату пришлось Клодия оправдать. Цицерон был сильно возмущенным данным фактом и записал Клодия в свои личные враги. Хотя есть мнение, что история с Клодием – это все фикция, раздутая для того, чтобы затмить и не дать хода требованиям Помпея о раздаче его ветеранам земельных участков. Даже после триумфа Помпея в 60-м году его требования отказывался рассматривать Сенат, в котором после недавних событий господствовали консервативные влияния. Попытки Гнея подружиться с Цицероном и Катоном тоже особых результатов не принесли. К счастью Помпея, в 60-м году в Рим из Испании вернулся Цезарь. Тогда-то и был заключен первый триумвират. Третьим был, как вы помните, Крас. Помпею данное соглашение было выгодно, так как поддержка популярных во всех смыслах друзей позволяла бы ему достичь своего главного требования – выдачи земли ветеранам в обход твердолобого сената. Избранный в консулы 59 года Цезарь попытался внести земельный закон через сенат, но оппозиция в лице Катона не дала ему этого сделать. Однако, но не без сопротивления, закон удалось принять через народное собрание. Общественная земля должна была быть перераспределена, а излишки наделов крупных латифундистов проданы, но только с их же согласия. И если данные идеи кажутся вам знакомыми, то не напрасно. По сути, это был все тот же аграрный закон Рула, который в свое время забраковал Цицерон. Кстати, именно Марк первым и разоблачает союз трех и указывает на его потенциальную угрозу демократии в этой отдельно взятой стране. Подробно о консульстве Цезаря я рассказывал в ЖДЦ, посвященной божественному Юлию. Если кратко, то в конце 59 года Цезарю дают в управление Цезальпийскую Галлию, Иллирию и Нарбонскую Галлию, откуда он
с тремя легионами шел защищать союзных Риму галлов. Кстати, уже тогда проницательный Катон бросил фразу, мол, Сенат сам вводит тирана в Акрополь. Но с отъездом Цезаря из Италии резко активизируется общественно-политическая жизнь в Риме. 10 декабря 59 года народным трибуном избирается тот самый Клодий, наставивший Цезарю рога. Тогда же он провел несколько популистских законов, типа увеличения доли раздачи хлеба, а также устанавливал ограничения на составление списка сенаторов. Цицерон был против, но у него ничего не получилось. Видимо, Клодий, испытывавший личную неприязнь к Катону и Цицерону, но оно и не удивительно, после того, как те выступили хедлайнерами его обвинения в недавнем прошлом. И вот, в феврале 58 года Клодий изящно избавляется от Катона, предложив отправить того на недавно присоединенный Кипр. Аргументировал Клодий это, скорее всего, не без изрядного троллинга тем, что Катон честный и неподкупный патриот. И, видимо, тот реально всех достал, и все согласились отправить его на Кипр. После этого не менее изящно избавились и от Цицерона, приняв закон об изгнании тех должностных лиц, что отдавали распоряжение о казни римских граждан без суда. Для нашего с вами друга Цицерона изгнание стало просто катастрофическим ударом, нивелировавшим все его прошлые заслуги. Марк даже демонстративно нарядился в грязный балахон нищего и, уходя из города, останавливал чуть ли не каждого встречного, спрашивая, узнает ли тот недавнего спасителя Отечества. Как только Цицерон покинул Рим на 500 миль, его дом в Риме был сожжен, а имения разграблены. Любой, кто был бы замечен за сочувствие к великому оратору, мог быть приговорен к наказанию. Но у Клодия быстро начались головокружения от успехов. У него начинаются конфликты с Помпеем относительно того, что многие монархи Востока имеют личную вассальную зависимость от триумвира, а не от самого Рима. Чуть позднее Клодий начинает копать и под самого Цезаря. Вместе с тем Клодий начинает заниматься откровенным террором. Его отряды, чьи основой являлись захудалые плебеи, начинает проводить самые натуральные земельные захваты. Да и вообще, у того вырисовывается уникальная возможность консолидировать бедноту под лозунгами хлеба и зрелищ, что придает данному фактору весьма серьезный оборот. Итак, я предлагаю на этом закончить первую часть разговора о человеке эпохи, о человеке глыбе, о Марке Тулии Цицероне. И во второй части мы уже с вами перейдем непосредственно к событиям гражданской войны, а также об участии Цицерона в ней. Всем спасибо за прослушивание. Не забывайте подписываться на наш подкаст на всех стриминговых сервисах. Ставьте выпуску лайки или дизлайки, если посчитаете нужным. Не забывайте о нашей группе ВКонтакте. Всем хороших выходных. Пока!